Привет, с вами подкаст «Базовый блок», подкаст про блокчейн. У микрофона сегодня целых три ведущих. Это Александр Селезнев, это я, Иван Иваницкий.
Привет, друзья.
И Сергей Тихомиров.
Всем привет. Очень рад снова Сережа... быть с вами, друзья, в эфире. Давно мы что-то не записывались.
Сережа у нас выступает в роли одновременно и гостя сегодня, так что, я думаю, большую часть времени будет говорить Сережа. Выпуск этот мы посвятили Берлинской блокчейн-неделе, которая вот только что закончилась. Сориентирую наших слушателей по дате. Сейчас конец мая 2024 года. Берлинская блокчейн-неделя обычно концентрируется вокруг двух, наверное, главных мероприятий, которые происходят во время этой недели. Это DAPCON и Hackathon ETH Berlin. В прошлом году также в рамках этой недели был протокол BERC, кажется, очень хорошая конференция. И, кажется, в позапрошлом году была неплохая конференция DUNCON. В общем, периодически там вот состав как-то сменяется, но более-менее остаются DAPCON и ETH Berlin как два таких неделеобразующих мероприятия. Вокруг этого всегда 100 тысяч миллионов, разумеется, сайд-ивентов. И вообще вся неделя от года к году носит такое разное настроение, разный характер тухлости. Вот, например, там в позапрошлом году она была достаточно тухлой, когда я там был, это был 22-й год. В прошлом году там был Сережа, вроде, не знаю, Сереж, какой у тебя вот глобально по пятибалльной шкале ощущение осталось?
Ну, слушай, так сложно сказать, там тухлость, не тухлость, она оценивается, знаешь, часто, когда люди говорят про тухлость, имеется в виду вот вайбы bull market или вайбы bear market, что там вдруг у всех много денег, или наоборот, вдруг деньги закончились резко. Вот, ну, я как-то, поскольку не так смотрю, наверное, на этот аспект, смотрю больше на технические аспекты, но они в целом остаются похожими. То есть вообще, да, такое метанаблюдение, наверное, что темы не так сильно изменились в сравнении с прошлым годом, но, возможно, какой-то новый прогресс у них появился, и мы его постараемся осветить.
Ну, да, вот в плане тухлости, наверное, я наверное, имею в виду вот все вместе, потому что бывает даже, что, может быть, курс какой-то вот не очень интересный, bull market, bear market, все это не очень интересно, но бывает, что есть какое-то ощущение, что, ну, что-то интересное происходит, какие-то новые технологии, ну, то есть, что вот есть чувство, что вот в этом году есть какая-то идея, объединяющая нас всех. Вот. Ну, ладно, сейчас обсудим. Я думаю, что этот выпуск мы построим по программе, которую подготовил Сережа прямо перед этим выпуском. То есть мы пойдем, наверное, сначала по техническим темам и потом перейдем к темам более глобальным, а именно к темам государственного регулирования, юридическим. И, в частности, мы обсудим не так давно печально завершившийся судебный процесс против Алексея Перцева, кор-контрибьютора Tornado Cash. Все это мы подробно осветим. И я надеюсь, всем будет очень интересно. Но перед тем, как мы начнем, господа и дамы, я хочу поблагодарить тех, кто поддерживает подкаст «Базовый блок». Я хочу поблагодарить людей, которые поддерживают нас на сайте patreon.com/basicblockradio. Я хочу поблагодарить тех, кто поддерживает нас на сайте boosty.to/basicblockradio. И я хочу поблагодарить тех, кто поддерживает нас с помощью Yoki. Ссылку вы найдете в описании. Yoki – это такой способ поддерживать нас с помощью крипты, с помощью регулярных донатов через... Какие там сети поддерживаются? Я уже, если честно, даже забыл. Там, кажется, Gnosis у нас сейчас поддерживается, Arbitrum, Polygon. Ну, то есть, куча разных способов регулярно нам донатить в крипте. Много лет нас спрашивали про эту функциональность. Вот она теперь есть, ребята. Пожалуйста, пройдите по ссылке в описании и начните нам донатить. Нам это очень поможет, нас это очень поддержит, без шуток. И большое спасибо нашим спонсорам. Большое спасибо Gosh, Web3 гид-платформа, которая предлагает инструменты для децентрализации управления различными процессами, от научных исследований до версионирования программного обеспечения. Все это на основе технологии Zero Knowledge Proof. Недавно Gosh анонсировал революционный алгоритм консенсуса Akinaki, который обладает какой-то невероятной производительностью, которой хватает для создания мирового децентрализованного компьютера. Про все это Митя, фаундер Gosh, рассказывает периодически у нас в чате, в который я тоже рекомендую вам зайти, BB-чат. Там какие-то сумасшедшие цифры. То есть это очень интересно все почитать, когда это будет все опубликовано. В общем, большое спасибо, Gosh, и ждем подробного описания. Также нас поддерживает PowerPool. PowerPool предоставляет автоматизацию ончейн-операций и позволяет эффективно использовать DeFi и Web3, строить умные продукты на их основе. PowerPool автоматизирует ончейн-операции для DeFi-пользователей и приложений с помощью децентрализованной сети нод-подписантов под управлением DAO. И посредством нас PowerPool приглашает солидити разработчиков и держателей нод, поддерживать, развивать их сеть, предлагают гранты, награды за запуск продуктов, интеграции и так далее, и так далее. В общем, это очень интересно, я считаю это перспективным направлением, и так предлагаю слушателям посмотреть, что же там такое PowerPool предлагает. Спасибо за поддержку. И Zerion нас поддерживает. Zerion — это умный кошелек для Web3 мира. Им его удобно установить, им удобно пользоваться. Он показывает все ваши DeFi NFT токены, поддерживает бесконечное количество VM блокчейнов, Ethereum, Polygon, Arbitrum, Optimism и так далее и тому подобное. В Zerion можно выпускать собственные динамические NFT аватары, привязанные к вашей ончейн активности. И Zerion, помимо того, что это удобный кошелек для Web3 Native, он также еще очень безопасен. Они сделали несколько аудитов безопасности, в том числе от компании Sigfault и Curve 53. В общем, очень любим Zerion, очень дружим с ребятами, благодарим их за поддержку. Пользуйтесь Zerion. Ну что же, после столь долгого вступления давайте поговорим про Берлинскую блокчейн-неделю 2024 года. Ну, Сереж, давай, начнем с общих вопросов. Как тебе в целом, как твои ощущения? Вот мы уже начали про общий дух конференции. Оптимистический, пессимистический. Как бы ты это все охарактеризовал?
Да, ну, слушай, мне кажется, вайб в целом довольно оптимистический, то есть люди пилят какие-то штуки, активность идет, и я, конечно, далеко не все успел посмотреть и послушать, и даже на Дабконе, где я был все три дня, далеко не все я успел посетить, там несколько треков докладов идет параллельно, и какую-то часть времени я посвятил тому, что помогал коллегам, у нас там была, значит, наша собственная будка, или как это называется, буз, как-то по-русски сказать, в выставочном зале, там с коллегами по вакууму мы стояли, раздавали мерч и рассказывали всем желающим про наш протокол децентрализованного обмена сообщениями для разных приложений. Вот, так что в целом норм, я бы сказал. Не знаю, это больше говорит про ивент или про меня лично, что это не вызывает, может быть, супер бурного энтузиазма. То есть видно, что люди решают какие-то задачи. Не про все задачи, мне кажется, что вообще они стоит того, чтобы их решать. Наверное, стоит все-таки. Мы про это попозже поговорим. Я бы сказал, что довольно большая часть темы докладов, она склоняется, скажем так, в финансовую сторону от технической, возможно. И даже та сторона, которую можно назвать технической, она служит в большой степени финансовым приложением, что ли. Но это, наверное, не секрет, что все вращается вокруг DeFi. Но это в этот раз я это в большей степени почувствовал, наверное, чем даже в прошлой, что, ну, темы, связанные с MEV, например, темы, связанные с какими-то арбитражами или с финансовыми приложениями, они мотивируют и служат поводом, да, служат главной причиной и ресерча технического, в том числе и девелопмента, что, наверное, не так уж удивительно, учитывая, что все-таки мы про деньги, эти технологии в целом изначально замышлялись, да, как финансовые. Вот. Но, может быть, мне немножко не хватило каких-то приложений, которые не являются финансовыми настолько уж напрямую. Да, это я скорее про Дабком говорю. Если говорить про ETH Berlin Hackathon, да, который я тоже посетил, и на котором выступал с докладом про ВАКУ перед, ну, или вскоре после начала хакинга. Там, конечно, да, там ивент, который нацелен, я бы сказал, в большей степени на шифропанковские какие-то ценности, и больше разговоров было про это. И те категории, да, те жанры, скажем так, проектов, в которых присуждались призы, они были довольно так сформулированы, что это все не про токены или далеко не только про токены, которые мы перекладываем из одного кармана в другой, да, надеясь обнаружить в другом кармане больше их, чем было в начале, а в большой степени про свободу совершать транзакции и про инфраструктуру и про, ну, про свободу в каком-то более широком смысле. Так что, ну, возможно, здесь какой-то как раз здоровый баланс был соблюден.
Вообще, я хотел бы, вот, наверное, сделать от себя замечание, что по моим ощущениям, я много катался по разным конференциям по всему миру, и у меня вот есть ощущение, что конкретно берлинская блокчейн-тусовка, она на вот этом континууме от супер таких прагматичных людей, которые там только про финансы и вот только про вот там спекуляцию на курсах, до таких вот романтиков, которые прям вот хотят там построить новый мир, свободный от несвободы, которые, наверное, же вот такие пражские жители, я бы сказал. Вот, что Берлин, он скорее склоняется к такому более романтическому спектру этого континуума. Было такое ощущение у тебя?
Да, слушай, очень, мне кажется, в тему ты понял этот вопрос. То, что ты говоришь, очень пересекается хорошо с выступлением Виталика на ETH Berlin как раз, когда сделали с ним такой внезапный fireside chat. Ну, смешно тоже, это он не был анонсирован в программе. В программе было анонсировано завершение хакатона и вручение призов. Вот. Я пришел это послушать, сажусь, я там нашел место во втором ряду, смотрю, а там за два места от меня Виталик сидит. Такой, прикольно, Виталик сидит. А оказывается, что, значит, секретно запланировали с ним fireside-чат, чтобы, видимо, не знаю зачем, чтобы все не толпились там уже заранее. Ну, anyway. В общем, Виталика спросили, какое, там, что такое Берлин для него и какую он роль играл в развитии эфириума, и на несколько минут ведущие и Виталик погрузились в воспоминания на тему того, что вот в Берлине был офис эфириума, может быть, и сейчас есть, но, по крайней мере, был, где писались первые proof of concept эфириума, там прошел DevCon Zero в каком-то году, 2016, где было 40 человек. И Виталик тоже отметил, что в Берлине очень сильная политическая культура, которая вращается вокруг ценностей, и, как он, мне кажется, метко пошутил, что даже реклама WorldCoin в Берлине смешная. И действительно, могу отметить про себя, что в городе висит реклама WorldCoin, главная идея которой, что там какая-то типа высказывание вроде того, что ты живешь в Берлине 5 лет и там знаешь немецкий только на уровне Genau. Типа, это очень human. И вот типа WorldCoin — это валюта, которая подтверждает, что ты human. Вот, ты лайкаешь, ты ненавидишь своего босса, но лайкаешь его посты. Типа вот такой вот ты human, как и WorldCoin. Ну, может быть, немножко сомнительно. Мы проект, кстати, обсуждали, опять-таки, на прошлом выпуске про прошлую блокчейн-неделю, которая была в сентябре прошлого года, 23-го. Вот. Так что это тоже люди отмечают. И, ну да, как я понимаю, это соотносится довольно хорошо с тем, что Виталик считает важным. И то, что он отмечал дальше в этом fireside-чате, раз уж мы про него заговорили, раз я про него заговорил, про то, что наше стремление, да, сделать технологии прозрачными и свободными, оно часть такой вот долгой борьбы, которую можно проследить со времен Ричарда Столмана и, возможно, даже раньше. И если раньше вопрос стоял про то, что можешь ли ты повлиять на софт, который у тебя на компьютере, сейчас у нас все в клауде, и вот как раз блокчейн, как их видит Виталик и эфириум, главным образом, это следующая итерация вот этой борьбы или этого противоречия, да, что, как он сформулировал, что эфириум — это open source software, но с памятью. То есть теперь у нас не просто компьютинг, у нас компьютинг с некоторым общим стейтом. Вот давайте мы его сделаем открытым и доступным всем, не за корпоративными пейволами и все такое. Это звучало довольно вдохновляюще, и, мне кажется, стоит на это ориентироваться.
И вот также вот еще одна, наверное, общая вещь, которую мне интересно было бы обсудить перед тем, как мы пойдем, наверное, прям по темам, да, по докладам, которые тебе показались любопытными. Насколько я помню, DevCon организуется компанией Gnosis. То есть это такая как бы домашняя конференция Гнозиса и там всех сопутствующих продуктов. Правильно ли я понимаю, что уж, наверное, в этом году они что-то интересное там, наверное, анонсировали или что-то такое? И это, наверное, первая часть, половина вопроса, да? Вторая половина вопроса – это, если что, это никакой не намек. Я просто думаю, что уж, наверное, они что-то там, наверное, интересное могли анонсировать, раз уж они делают конференцию, раз уж они еще даже сдвинули ее на полгода зачем-то. Вот. И вторая часть – это, насколько я понимаю, компания Gnosis как раз от этих ценностей, таких идеалистических, отходит к ценностям более прагматичным. То есть я так понимаю, что они вот уже вовсю тестят свою систему Gnosis Pay, где ты можешь платить с помощью карточки MasterCard своими криптосредствами и так далее. Вот. Может быть, с этой стороны что-то ты можешь прокомментировать или не можешь?
Слушай, мир, это очень удобно, но я как-то сходу не понимаю, был ли какой-то большой анонс. Если он был, то я, возможно, его просто пропустил. Но поскольку я на этой конференции был в нескольких ролях одновременно, я не только, может быть, не столько там был, как репортер базового блока, поэтому, надеюсь, вы мне простите, то, что я не подготовился в этом смысле, не прочитал какой-нибудь суперважный пресс-релиз. Но я так листаю программу, по-моему, там не было вот чего-то такого, про что можно было сказать, вот ради этого они конференцию и собрали. По-прежнему у них была будка в этой вот зоне, где будки стоят, там был Gnosis Pay со всякими промо, значит, введите промокод и получите карту бесплатно, вот такого рода вещи. Ну, окей, да, то есть были действительно некоторые доклады были или от Gnodis, или от их экосистемы, но не только. То есть, действительно, там плакат на входе тоже говорил, что вот конференция DAPCON, by Gnodis, ну, окей.
Окей, хорошо. Тогда давай перейдем к техническим вопросам. С чего бы ты хотел начать?
Ну, давай начнем, ну, по некоторому довольно рандомному порядку тем, которые я выписал. Выписал несколько тем, которые, мне кажется, обсуждаются много и на конференции, и вообще в целом в экосистеме, вот вокруг чего вращается research и development в эфириуме и в схожих, наверное, экосистемах. Одна из главных тем, которую хотелось бы осветить, это стейкинг. Значит, стейкинг – очень горячая сейчас тема, особенно в его ликвидной или жидкой части интерпретации. Ну, тоже надергаю фактов из разных докладов. Несколько было докладов про стейкинг в разном роде. Был доклад от Lido, был доклад от ETH Staker и от Nectar Network, а также от Stakewise, это Liquid Staking на Gnosis. Но несколько фактов, которые мне показались интересными. Во-первых, что, сюрприз-сюрприз, что Liquid Staking – это довольно централизованная вещь, по крайней мере, на практике оказалось. Один из докладчиков показывал график распределения стейкеров по известным каким-то entities, и выходило, что Lido плюс Coinbase – это почти что половина. Где-то у меня здесь было записано что-то вроде Lido, там что-то типа 30%, и Coinbase еще процентов 15%. Если там к ним еще кого-то прибавить, то это уже будет больше половины. Так что это, наверное, не очень хорошо. И особенно, конечно, вызывает опасения такой модный проект, как Eigenlayer. Наверное, мы про это можем немножко побольше поговорить. Как я понимаю, он взлетел прямо за несколько месяцев и очень большой набрал популярности, также может восприниматься как некоторая централизующая сила.
А что мы здесь имеем в виду под централизацией? То есть это же в любом случае все на смарт-контрактах, на эфириуме. Это даже не та централизация, как централизация майнинговых пулов. Угрожает ли нам она действительно? Или это просто, ну вот этот продукт популярен, и все, но он также децентрализованно работает, как и все до этого?
Нет, ну, слушай, мое понимание тоже, я не специалист в стейкинге, но мое понимание, что это скорее даже хуже, чем централизация пулов. Опять-таки, это, мне кажется, требует отдельного исследования, конечно. Но я так понимаю, что когда мы говорим, что Lido там это большой стейкер, это, ну, условно говоря, они определяют, за что, какие блоки они будут пропозить и за что они будут голосовать, да, тестировать, какие блоки они будут. И я как пользователь, поправьте меня, если я не прав, что я им делегирую это право, да, за себя в каком-то смысле решать. Так же, как и Coinbase. У меня лежат какие-то токены на Coinbase, и дальше Coinbase как бы на on my behalf, я бы так сказал по-английски, совершать какие-то действия внутри эфириумного консенсуса. В этом смысле, ну, опять-таки, я, может быть, немножко некорректно сейчас рассуждаю, но мне так представляется, что, ну, биткоин-майнеры, они меньше как будто бы имеют власти над тем, что происходит в протоколе, хотя тоже не определяют состав блоков. Надо про это подумать. Но как будто бы в стейкинге ситуация еще осложняется тем, что сам по себе протокол более сложный, и когда мы говорим еще и про стейкинг вместе с рестейкингом и использованием того же самого капитала для того, чтобы обезопашивать другие какие-то протоколы, здесь мы, как мне кажется, ну не только мне, берем на себя какой-то дополнительный риск, который также растет, чем больше мы нагружаем тот же капитал дополнительным функционалом, да, дополнительными протоколами.
Ну и вот я не знаю, наверное, у нас не будет ответа на этот вопрос, но не должны ли были разработчики это учесть на этапе проектирования Proof of Stake, собственно, возможность такой централизации, и какие меры они предприняли, чтобы она не была опасной или не происходила, или это уже произошло и ничего не сделаешь?
Ну же, отличный вопрос. Честно говоря, я не знаю. И тут, ну, у меня какое-то метанаблюдение, что... Наверное, если сравнивать опять биткоин и эфириум миры в очередной раз, потому что это то, что я умею делать, не буду продолжать, что в биткоин мире скорее люди пытаются предвосхитить все риски, если какие-то риски остаются, просто что-то ну, не делать, да, и годами там ломают копья, а в эфириуме, ну, тоже ломаются копья, разумеется, но скорее из такой позиции, что давайте мы попробуем сделать какую-то первую версию, посмотрим, как она будет работать, и если будут проблемы, будем их чинить по мере поступления. Вот у меня такое сложилось впечатление. Хотя даже исходя из того, какие номера пропоузлов обсуждают, то есть там в биткоине номера бипов все-таки трехзначные, а в эфире они же давно четырехзначные. То есть какие-то были доклады, что-то там demystifying, account abstraction, кажется, так назывался доклад. И там докладчик рассказывал про разные релевантные EIP-ы, и он просто вот переключает следующий слайд, там следующий EIP, следующий слайд, следующий EIP. Он этими жонглирует четырехзначными терминами, четырехзначными номерами EIP-ов, и я потерялся довольно быстро. То есть там еще они друг от друга зависят, и как-то вот 2 месяца назад появился этот EIP, а еще месяц назад появился вот тот EIP, а вот это уже влито, а вот это в следующем хардфорке. И у меня ощущение такой очень бурной разработки. И, ну, я понимаю, что далеко не все возможно предугадать. Ну так-то можно сказать, что да, биткоинеры говорили еще 10 лет назад, что Proof of Stake централизуется. Но не нужно было начинать тогда, получается. Не знаю.
Откатываемся на эфириум классик, короче.
Кстати, вот тоже Виталик в Fireside-чате, ему задали вопрос, чтобы он со своими текущими знаниями сделал по-другому, если бы он запускал эфириум, вернулся на 10 лет назад и запускал эфириум заново. И он несколько вещей перечислил. В числе прочего он сказал, что мы слишком много времени потратили на попытку разработать идеальный Proof of Stake. Нам нужно было в 2018 году выкатить простую версию и итерироваться уже с ней. А мы, значит, много времени потратили на попытки сделать идеальный Proof of Stake. Да, говоря про, опять-таки, возвращаясь к докладам, которые относятся как-то к стейкингу, вот, например, представитель Lido выступал и рассказывал про некоторые EIP, релевантные к стейкингу. Оттуда, наверное, главную мысль, которую я вынес, или главный пропозал, который он предлагает. Ну, тоже, я могу путать, может быть, это вот какой-то новый анонс Lido, что именно они предлагают. Но так или иначе, идея такая, что предлагается, сейчас сформулирую это поточнее, как я понимаю, что в дефолтном, как бы в дефолтном стейкинге каждый оператор какой-то бонд кладет, и он, соответственно, отнимается, если оператор себя плохо ведет, и какая-то может быть проблема, если, я не очень понимаю, как это возможно, если пенальти, если наказание превышает тот бонд, который этот оператор положил. Короче говоря, глобально у меня сложилось впечатление, что люди думают над тем, как бы нам правильным образом оценивать риск и оценивать перформанс, оценивать поведение разных валидаторов и делать так, чтобы хорошие валидаторы еще больше вознаграждались, плохие валидаторы как-то вот пропорционально своей плохости наказывались. И если была бы у нас какая-то метрика, если был какой-то, как это называется в данном докладе, performance oracle, оракул, который сообщает нам, какие валидаторы как себя вели, хорошо или нет. Видимо, здесь имеется в виду даже не только какие-то прям нарушения протокола, а как они, например, быстро работали, да, как они, не знаю, в какой-то метрике хорошие блоки производили, вот их мы будем еще больше вознаграждать, а тех, кто так не делал, мы еще будем больше наказывать, мотивируя таким образом валидаторов еще лучше делать свою работу. Для этого нужно какое-то измерение их перформанса. В этом была идея одного из докладов, тоже так я довольно high-level рассказываю, без деталей, потому что без слайдов, без какого-то глубокого погружения это все не очень просто пересказать. Еще один доклад про стейкинг, который показался мне любопытным, был от проекта ETH Staker, и главный point, наверное, этого доклада был, что нам нужны независимые операторы, нам нужны маленькие соло-стейкеры, но не обязательно соло, там была предложена классификация, как можно стейкеров классифицировать, и по тому, находятся ли они внутри пула, и по тому, где у них оборудование стоит, они могут с домашнего компьютера стейкать, могут с сервера, могут с там еще откуда-то. Но так или иначе, сейчас быть индивидуальным стейкером сложно, и это экономически, в общем-то, нерационально. Если ты индивидуальный стейкер, по крайней мере, как мы видим из статистики, которую собирает, вот, например, предложен был такой сайт, на него можно посмотреть, timing.pix, он собирает статистику по перформансу разных стейкеров. Например, там было показано, что профессиональные стейкеры, они пропускают меньше 1% слотов, а вот непрофессиональные, или, скажем так, индивидуальные стейкеры пропускают чуть ли не 5% слотов, что негативно сказывается на их вознаграждение, да, и, соответственно, на их от ожидания их прибыли. Сложно менеджить ключи, бывают плохие практики key management. Не всегда индивидуальные стейкеры понимают, как делать трэблшутинг, как чинить какие-то вещи, которые не работают. И в целом, отмечает докладчик, что индивидуальные стейкеры, они иногда или часто ведут себя как нерациональные акторы, то есть они не смотрят исключительно на прибыль, то есть, казалось бы, если ты рациональный актор, если прибыль есть, ты там подключаешься, да, если нет, ты деньги вынимаешь. Они продолжают участвовать в стейкинге, даже если это, строго говоря, невыгодно, или если у них есть какие-то другие, не знаю, возможности инвестировать эти деньги, чтобы получать доход. Но так или иначе, это все хорошо. Эти индивидуальные стейкеры нужны нам, нужны экосистеме для децентрализации, и мы, как экосистема, должны их поддерживать и инсентивизировать. Что, конечно, сделать тоже непросто, потому что в каком-то смысле мы идем против экономики, против таких холодного финансового расчета. Но, в числе прочего, докладчица предложила какую-то больше оказывать поддержку индивидуальным стейкерам в смысле лучшего UX для соответствующих тулов, технической поддержки, помогать онбордить, давать таким стейкерам голос в обсуждениях протокола и подобные вещи. Возможно, даже какие-то экономические инцентивы им предлагать, чтобы они оставались такими же децентрализованными и индивидуальными. Ну, окей, ну как бы я согласен с целеполаганием, Но предполагаю, это будет непросто, потому что, опять-таки, мы... Ну, здесь, мне кажется, мы утыкаемся в ту же самую дилемму. Мы, с одной стороны, идеалистически, в каком-то смысле, заряжены, да, и мы хотим добиться свободы и децентрализации, а с другой стороны, способ этого добиться — это все-таки монетарные экономические инцентивы. Но дальше выясняется, что если ты централизуешься, ты можешь больше денег зарабатывать. И дальше вот эти наши две цели вступают в противоречие, или цели и средства вступают в противоречие.
Сереж, если позволишь, я задам дополнительный вопрос. То есть доклад называется «Does Ethereum really need solo stakers?» То есть я так понимаю, что ответ «да», подразумевается, они нам нужны, наши solo stakers. Если я правильно понял то, что ты сейчас рассказал, то предлагается создать нечто вроде как бы профсоюза solo stakers, чтобы они не как бы каждый бесправная малютка, как миноритарные акционеры на российском фондовом рынке, а чтобы они имели некоторую как бы силу и некоторый голос как бы все вместе. И предлагается для них создать такую возможность.
Ну да, в целом я бы так это характеризовал. И, ну да, наверное, здесь или аналогия с профсоюзами довольно точная. Ну или, по крайней мере, если даже не профсоюз, то, по крайней мере, какой-то, как минимум, информационный ресурс, который может им помочь на их нелегком пути соло-стейкинга.
Понятно. Очень интересно, что из этого выйдет. А какой сейчас процент соло-стейкеров? Есть эта информация?
Отличный вопрос. Я помню, что был показан график, вот из того же графика, из которого я знаю, что Lido у нас 29%, а Coinbase 14%. Там, надо сказать, был довольно большой длинный... Во-первых, там было еще типа четверть этого круга, круговой диаграммы была закрашена сереньким, как неизвестно, что тоже намекает, да, то есть, наверное, из них много соло-стейкеров. Но дальше был такой довольно длинный хвост узеньких совсем полосочек или таких секторов очень узких. Уж не знаю, там соло или не соло, может быть, это соло, а может, это маленькие пулы, но в любом случае, если, так сказать, это распределение количества staking entities от их размера, оно очень круто обрывается. То есть есть совсем немного очень больших, а потом много очень маленьких и почти нет средних. Ну, тех, у кого, не знаю, 5%, например. То есть бывает или там 29-14, или там 0 точка что-то.
Я все время слышу соло-стейкеры как soul-стейкеры, как будто они стейкают свою душу.
Я вспомнил, что было такое понятие, как soulbound token, помните? Я так и не понял, что это такое, но, видимо, at this point уже можно не беспокоиться. Хотя, не знаю, может быть, и стоит.
Мне вообще кажется, что, я не знаю, как вы, дорогие друзья, мы с вами в крипте уже достаточно давно вращаемся. Вот у меня ощущение, что все, кто в крипте достаточно давно, уже придерживаются следующей тактики распределения своих мозговых ресурсов. Если появилось какое-то новое слово, то первые две недели вообще не интересоваться, что это за новое слово. Потом, если через две недели кто-то о нем будет говорить, узнать хоть чуть-чуть, что это вообще такое. А потом, если через пару-тройку месяцев и все еще будут продолжать это слово упоминать, ну так уж и быть, разберусь. Вот, то есть кидаться, разбираться, в чем попало, пока оно не прожило там хотя бы несколько месяцев, как будто в крипте просто вредно. То есть ты просто будешь тратить силы просто зря на какую-то ерунду, которую там пытаются раздуть из каждой искры.
Да, да, абсолютно. Поэтому подкаст «Базовый блок» не спешит с выпусками частенько после конференции, не выходит примерно через полгода, чтобы темы успели отстояться. Но вот еще одна тема, которая, не знаю, как она отстоится или нет, которую упоминали в некотором другом докладе, представитель Nectar Network выступал. Из этого доклада я выучил такое понятие, как DVT, и что-то я на самом деле не понял. Это... аббревиатура расшифровывается как Distributed Validator Technology, и про это даже есть раздел или страничка на сайте ethereum.org, где, значит, расписано, как это замечательно и что это такое. А что это такое? Это, собственно, идея следующая, что у нас есть валидаторы эфириума, у них есть некоторый приватный ключ, которым они подписывают свои действия в протоколе, вот, где они стейкают эфир, и их заслышат, если они что-то неправильно сделают. И идея такая, что опасно держать ключ на одной машине, она должна быть подключена к интернету, это как бы горячий кошелек, при этом, если ты большой стейкер, на этом горячем кошельке лежит довольно существенная сумма. И предполагается разделять приватный ключ на несколько частей, таким образом валидатор, как бы один, с точки зрения протокола эфириума, это один валидатор, с точки зрения какого-то девопса, который это менеджит, это несколько серверов, которые, возможно, находятся в разных дата-центрах или в разных странах. У них части одного приватного ключа, который нужен для протокола. И вот они, значит, так работают, и этот ключ как-то соединяют путем одного из криптографических примитивов, которые для этой цели подходят, такое как Shamir Secret Sharing или пороговые подписи, или multi-party computation. Может быть, даже не или, а и. То есть все это используется. Ну, как-то так. То есть как будто бы, на мой сторонний взгляд, я бы так сказал, не очень понятно, почему, как бы, почему это воспринимается как часть протокола, что ли, эфириумного. То есть почему на Ethereum.org про это написано. Мне кажется, это, в общем, такая деталь довольно низкоуровневая менеджмента валидатора. То есть, ну, условно говоря, майнеры в биткоине, они как-то менеджат свои серверы, и у них тоже есть наверняка какой-то сетап, где они, я не знаю, заголовки блоков пересылают между разными машинами, которые стоят в фермах и где-то что-то майнят, но при этом биткоин-разработчики про это не знают, поскольку, ну, какая разница, они между собой общаются так, как хотят, это вообще их частное дело. И вот я не совсем понял, почему эфириуму есть дело до того, как валидаторы организуют свою работу внутри одного, ну, внутри одного игрока.
Я на минуту сейчас подумал, что я вспомнил, вот когда мы с Ваней когда-то несколько лет назад пошли на конференцию, где в основном были майнеры, я помню, что я был поражен тем, насколько у них бурная жизнь, насколько много у них каких-то тем технических, юридических, каких-то организационных, бизнесовых. И я понял, что это просто какая-то вот, ну, вот у них своя война, в общем, абсолютно с нашей не пересекающейся. Мы вот там очень-очень немножечко вот иногда соприкасаемся, что-то немножечко друг о друге узнаем. Вот. А с переходом эфириума на Proof of Stake резко это вот вся история с майнингом поднялась на, ну, по сути, на уровень приложений. То есть, вот что Lido, как он взаимодействует с остальным DeFi и так далее, и так далее. И поэтому вот это нам стало, эта тема стала просто сильно ближе. И поэтому вся эта возня с тем, как организовать свой майнинг-риг, куда его поставить и так далее, она сейчас, по сути, перетекла уже ближе к уровню приложений, где люди, которые могут там, не знаю, написать там 5 строчек кода, могут оказать существенное влияние в области того, как там повысить производительность, как повысить рентабельность всего этого. Вот. И я думаю, вот в связи с переходом на Proof of Stake это все произошло. То есть, если бы это был Proof of Work, я думаю, это еще долго оставалось бы не нашим интересом.
Да, да. И вот у этих ребят, с которыми мы разговаривали на майнинговой конференции, у них действительно сильно отличается майндсет. Я так воспринимал это, что они смотрят на крипту чисто как на денежку, и на майнинг чисто как на технический способ эту денежку заработать. И, ну, вот эта вот близость к хардвару, мне кажется, накладывает определенный отпечаток на майндсет. И вот сейчас получается действительно, как Саша говорит, когда мы перешли от Proof of Work к Proof of Stake, мы движемся от людей более хардварных к людям более софтварным. И дальше можно долго рассуждать на тему того, к каким изменениям это приводит. Но изменения действительно как будто бы фундаментальные.
Да, очень, мне кажется, осмысленно то, что вы говорите. Я, в общем, соглашусь. То, что у нас, получается, более финансовый становится security протокола, как и замышлялось, и поэтому он больше, ближе становится к приложениям. Я еще одну хотел вещь отметить про DVT, которую я понял из доклада. Мне стало интересно, я спросил докладчика, что именно в их конкретном проекте используется. Это Shamir Secret Sharing или это какой-то мультисиг? Потому что у меня опасение такое, что, когда я слышал про это разделение ключей, что, ну, эта ситуация похожа на мультисиг-кошельки. Ключ имеет смысл разделять только в том случае, если его не нужно пересобирать на одной машине в итоге. То есть модель безопасности состоит в том, что на машинах какой-то malware сидит, и если какая-то машина может увидеть приватный ключ целиком, она его может слить куда-то. И поэтому более безопасно, как будто мне представляется, обмениваться уже подписанными кусками транзакций, а не ключами. И мне вот было интересно, как они это делают. А докладчик мне сказал, что у них какой-то есть свой консенсус-протокол, то есть ключ, как мне докладчик сказал, как я его понял, по крайней мере, что ключ действительно не пересобирается, но при этом узлы договариваются по какому-то дополнительному консенсусу протоколу о том, что они как подписывают и передают куски транзакций, подписанных или полуподписанных друг другу. Что, мне кажется, в каком-то смысле отражает такой паттерн, что ли, который я замечаю в каких-то разных кусках экосистемы, что у нас есть какая-то проблема, давайте мы навернем еще один слой консенсуса на это. У нас будет не один узел, у нас будет несколько узлов, и у них будет какой-то свой proof of stake, и они будут договариваться, что делать в рамках какого-то более, ну, внешнего по отношению к ним протокола или proof of stake или чего-то. Ну, что вызывает некоторое смешанное чувство у меня. Ну, то есть можно на это так посмотреть, что это некоторый over-engineering. То есть у нас будет консенсус для того, чтобы решить что нам подавать в другой консенсус.
А я вспомнил ту фотку эксперимента, которую превратили в мем, где стоит одна здоровая доминошка там, ну, размером почти с человека, потом другая существенно меньше, но достаточно большая, чтобы ее уронить. И так за небольшое количество шагов, вплоть до крохотной доминошки, там меньше, чем спичечный коробок.
И, как бы, и какая подпись должна быть к этому мему?
А, ну там было, была такая подпись, что это Квай-Гон Джинн из «Звездных войн» обманывает в игре в кости, и в итоге появляется галактическая диктатура. Вот. Но мне кажется, мы близки к чему-то такому.
Ну, то есть какой-то валидатор у себя в частном консенсусе где-то что-то продолбал, и поэтому весь эфириум обрушился. Понимаю, о чем ты.
Или написали небезопасный код в The DAO и сделали форк всего эфириума.
Ну, я предлагаю закруглить постепенно тему стейкинга. В общем, понятно, что она важна и много чего определяет. Наверное, из следующего я пытаюсь на ходу придумать какую-то логику, чтобы идти по каким-нибудь слоям абстракции в какую-нибудь сторону. Но можно, в принципе, на это забить и прыгать по этим слоям туда-сюда. Наверное, ничего не будет в этом страшного. Еще один...
Я хотел обратить внимание, я вижу в твоих заметках слово «eigenlayer», и это очень хайповое слово. У тебя, наверное, есть что про него сказать?
Слушай, честно говоря, кроме того, что это хайповая тема, мне сказать-то особо нечего. Ну, то есть отмечалось в одном из докладов, что это некоторый аспект централизации, потому что это протокол... Протокол – это какая-то централизованная организация, которая предоставляет следующую услугу, что можно использовать застейканные эфиры, которые застейканы в эфириум протоколе, для того, чтобы обеспечивать безопасность какого-то другого протокола. И, как я опять-таки понимаю, общий посыл, да, и трейд-офф, который мы берем, получается, что, ну, как это формулируется про стейки исходным, что у нас какие-то неправильные действия в рамках протокола влекут за собой риск финансового наказания. И у нас такая economic security нас обеспечивает, что почему у нас валидаторы не будут плохо себя вести, потому что если они будут плохо себя вести, то у них заберут деньги. То есть мы уравновешиваем в каком-то смысле возможные выгоды от плохого поведения в протоколе наказанием за них в виде слэшинга. А теперь получается так, что мы размазываем тот же самый капитал по многим протоколам. И теперь валидатор может сказать, ага, у меня эти эфиры застейканы в эфириуме, а еще я с помощью EigenLayer застейкаю их же в каком-нибудь другом протоколе, буду еще его валидировать. И вопрос заключается в том, что если в каком-то другом протоколе этот стейкер что-то неправильно сделает, его заслэшат, эфиры заслэшатся, и таким образом безопасность эфириума может оказаться под угрозой. Но это такое очень общее наблюдение, которое я замечаю. И, ну да, как бы... Тут появляется какой-то, мне кажется, очень генеральный паттерн про то, что пока можно взять больше риска на тот же капитал, люди будут брать больше риска, пока штука не обрушится. Потом мне скажут, ой, а так нельзя было? Окей, тогда больше не будем брать столько риска, будем брать поменьше. Ну, конечно, опасение состоит в том, что в централизованных финансах и в государственных финансах есть центробанк, который может сделать бейлаут, если что, так, чтобы меньше людей пострадали от таких, возможно, беспечных действий, а нас... В децентрализованных блокчейнах нас никто не спасет, возможно. А может и спасет, не знаю. Может быть, Ethereum Foundation сделает bailout EigenLayer, когда придет час.
Вообще, я думаю, что вот для слушателей, которые совсем-совсем не в курсе, что такое EigenLayer, вот я недавно очень хорошее узнал выражение, что EigenLayer – это стейкинг с плечом. Это действительно, когда ты можешь один и тот же капитал... Ну, то есть многих стейкеров не устраивает там какие-то там несколько процентов, которые они могут получать просто стейкая в эфире, и они хотят... как-то еще это использовать. И вот EigenLayer позволяет им их вот, застейканный капитал переиспользовать для валидации других приложений, которым нужен какой-то сет валидаторов. И как бы каждое новое приложение, которому нужен сет валидаторов, оно испытывает большие затруднения с тем, чтобы забутстрапиться вообще. То есть откуда-то нужно взять тех валидаторов, убедить их поставить свое ПО, которое позволит им валидировать. Это все очень сложно. А EigenLayer, он позволяет как бы и тем повысить рентабельность их капитала, и этим резко проще забутстрапить какую-то свою децентрализованную сеть, используя вот этих людей более, так сказать, рискованных стейкеров. И по состоянию на сейчас EigenLayer просто чудовищно популярен. То есть у него... Вот я только что открыл DeFi Llama, и я вижу, что у них 19,5 миллиардов ТВЛ. Это примерно в два раза меньше, чем Lido, но почти столько же, сколько Aave и Maker вместе взятые. То есть это бешеная тема, огромное количество капитала сейчас застейкано с плечом, в кавычках. И действительно, ну я вот не знаю, насколько вот этот риск, который ты, Сереж, сказал, что там, если вдруг какой-то там один валидатор вдруг обслышится, и у нас, значит, количество капитала застейканного резко уменьшится, ну вроде как, ну уменьшится, ну там, ну не в 10 раз, то есть как будто бы это не приведет к катастрофе. Но все равно, anyway, это как бы риски в целом повышает система. То есть мы у нас появляется просто наворачивается столько риска. Риски этого ПО, риски каждой конкретной сети. Это прям все это, конечно. Все это, конечно, наталкивает на размышления. Вот, если вам это интересно, я крайне рекомендую вам начать изучение этой темы с white paper EigenLayer, потому что по любым остальным документам, которые у них там на сайте, понять вообще невозможно, что они делают. А в white paper все очень хорошо и толково последовательно написано.
И опять же, если мы говорим про торговлю с плечом, например, на централизованной бирже, даже не обязательно криптобирже, а обычной фондовой бирже, то всем начинающим трейдерам всегда говорят, не торгуйте с плечом, вы потеряете деньги, это рискованно. Все понимают, что это рискованно, и там разумные люди стараются, не обладая соответствующим опытом и скиллами, этого не делать. Но дело в том, что если ты на централизованной бирже торгуешь с плечом, и эти риски реализуются, то ты теряешь просто свои деньги, и все, никто другой от этого не страдает. А здесь, когда у нас на этих деньгах и на этих рисках все застейкано, появляется как будто бы дополнительный слой рисков для других, и я не понимаю для кого. И помимо того, что появляются риски того, что оно само упадет, появляются очевидным образом также риски целенаправленной атаки. И вот это уже задача для пессимистик.
Да, замечательная компания, занимается безопасностью смарт-контрактов. Огромное количество аудитов проведено за 7 лет. Пользуйтесь услугами пессимистик для безопасности ваших смарт-контрактов. Дисклеймер. Я являюсь владельцем компании Pessimistic.
Рекламная интеграция просто от бога. Ну что, поговорим еще про некоторые интересные темы. Два доклада я объединил под условной категорией UI/adoption. Один доклад был от представителя никого иного, как MetaMask, я думаю, очень хорошо знакомого кошелька многим нашим слушателям. Из доклада я сделал, наверное, следующий вывод. Докладчик перечислил 5 принципов, которыми руководствуются они при разработке кошелька. Отчасти это звучит как «за все хорошее против всего плохого», но с практической точки зрения, наверное, история такая, что MetaMask переизобретает или переимплементирует у себя Apple Store или Google Play Store. Они уже на прошлом, кажется, году анонсировали снэпы, приложения внутри собственной экосистемы, которые могут писать сторонние разработчики и которые можно устанавливать внутри MetaMask. С тем объяснением, что вот нам пишут разработчики всевозможных протоколов и чейнов, а когда вы будете поддерживать наш чейн, а что там с тем чейном, с этим чейном и так далее, MetaMask дали возможность разработчикам самим писать вот эти дополнительные плагины, назовем их так, которые знают, как работать с разными чейнами. Ну, конечно, там кроется большое количество проблем, в том числе с безопасностью, потому что ну, пускать сторонний код к своим приватным ключам – это история довольно рискованная. Поэтому, как я сейчас понимаю, ну, докладчик про это прямо и сказал, что сейчас все эти снэпы, они отсматриваются в ручном режиме прямо от MetaMask. MetaMask ручается или, по крайней мере, делает все от них зависящее, чтобы там никакой malware, чтобы туда не пролез. Вот. В частности, докладчик подчеркнул, что есть, например, снэп, который позволяет биткоин использовать в MetaMask. Он говорит, что вот нас спрашивают часто, когда же биткоины будете поддерживать, а уже можно установить снэп с биткоином. Ну и дальше он рассказал немножко побольше, как это все устроено, что снэпы эти работают в изолированном environment, в окружении. И, наверное, главный поинт этого доклада и то, о чем главным образом докладчик рассказывал, это то, как они работают с пермишенами. То есть они примерно так же, как магазины приложений Apple и Google позволяют приложениям запрашивать разрешение у пользователя на доступ к каким-то данным или какой-то функциональности, как вот приложение у вас запрашивает доступ к камере, к геолокации и так далее. Также снэпы могут запрашивать доступ к какой-то функциональности у пользователя. И даже одним из таких пермишенов, одним из доступов является вообще доступ к интернету. То есть можно установить себе снэп и не дать ему вообще доступ к интернету, и он будет только локально что-нибудь такое делать. Я не знаю, какие-нибудь ключи зашифровывать или расшифровывать, не общаясь при этом с интернетом. Мне кажется, это интересный подход, по крайней мере, ну, мне нравится эта гранулярность, и мне нравится вот этот, consensual approach. То есть у пользователя спрашивают, что он готов предоставить, и если он что-то запрещает, то, значит, Snap не будет иметь к этому доступа. Ну, наверное, в общих чертах все по этому докладу. Какие мысли у вас есть?
Да, можешь чуть подробнее рассказать, для каких конкретно технических задач это нужно? Потому что, если я правильно понимаю, если мы добавляем просто новый EVM-чейн, то чтобы добавить его в MetaMask, нужно просто добавить RPC-ноды, адрес и номер чейна.
Ну, fair point. Тут я, на самом деле, я точно тоже не отвечу на этот вопрос, но я думаю, не все чейны так идеально совместимы, что логика у них абсолютно совпадает с эфириумом. Может, они, у них какая-то другая собственная логика.
Я только что открыл MetaMask Snaps, который предлагает он на своем этом... хотел сказать маркетинг, но это нельзя назвать маркетом. Там есть Solana Wallet, там есть Tezos Wallet и так далее. Так что тут это совсем не те чейны, которые можно подключить к MetaMask просто в виде RPC.
Ну хорошо. Еще один доклад, который я хотел упомянуть в этом контексте. Доклад представителя Wallet Connect, то есть тоже известная, скажем так, организация, которая, не знаю, для меня она выглядит таким, знаешь, немножко... серым кардиналом, что ли. Ну, то есть какая-то централизованная штука, которая сидит на самом деле посередине, и все транзакции через нее проходят. Хотя это совершенно может так не показаться на первый взгляд. То есть, казалось бы, мы все делаем в очень децентрализованной манере, но на самом деле нет. Посередине сидит Wallet Connect. И наши транзакции переправляет между разными кошельками, как я понимаю. Они рассуждали про что в докладе? Про то, что вообще такое Connect в контексте наших кошельков. То есть когда вы заходите на какой-то DeFi, на сайт какого-то DeFi протокола, он предлагает вам connect your wallet, подключить кошелек. Ну, что такое connect? В каком-то смысле, говорит докладчик, мы переопределили понятие логина, которое свойственно для Web 2, то есть ты заходишь на сайт со своим каким-то специфичным логином, да, или паролем, или криптографическим ключом в случае Web 3. И с точки зрения user experience, аутентикация – это вообще не фан. То есть юзер приходит не за этим, и чем больше шагов на этом пути он проходит, тем с большей вероятностью он отваливается. Поэтому в идеале, с точки зрения UI, нужно делать как можно меньше кликов, как можно меньше действий требовать от пользователя для того, чтобы он зашел в приложение. По этому поводу в Wallet Connect написали некоторые пропоузалы, ключевые слова CAIP-222. CAIP – это CAIP. Chain Agnostic Improvement Proposal, по-моему, так называется. Chain Agnostic Standards, есть такая, ну, какой-то подход. Я не знаю, честно говоря, придумал это Wallet Connect или это какая-то общая инициатива, но написали спеку на тему того, что можно вместо того, чтобы логин в Web3 App занимал два шага, вначале Connect, а потом что-то подписать, обойтись без Connect, а идти сразу подписывать. То есть каким-то образом это можно совместить, два этих шага можно совместить. При этом нужно еще не забывать, что юзеры хотели бы понимать, что именно они подписывают, и другое схожее направление развития или параллельное направление развития в этой области – это показывать пользователю, что именно он подписывает, то есть как-то уметь интерпретировать данные транзакции, которые, собственно, бывают. И с точки зрения докладчика, как вот он это разложил по полочкам, что такое, в общем, аккаунт в Web3? Это... Signer, то есть кто подписывает, это payer, то есть кто платит за газ, и это некоторая криптография как механизм работы всего вышеперечисленного. И в контексте развития эфириума в сторону абстракции аккаунтов и перехода на смарт-контракт аккаунты, то есть аккаунты, которые соответствуют умным контрактам на чейне, если в простых аккаунтах или externally owned аккаунтах у нас есть только один signer, этот сайнер по определению должен быть также плательщиком газа, и криптография у нас ограничена определенной криптографической кривой эллиптической, то в переходе на умные аккаунты у нас может быть не один сайнер, а несколько, и сайнер не обязан вообще быть плательщиком за газ. У нас появляется понятие пеймастера, о котором мы тоже говорили, мне кажется, неоднократно, и в прошлом году, когда, мне кажется, из Праги был наш репортаж. Вот. А также можно больше криптографии туда подключить. Несколько было еще ERC названо релевантных. Здесь я уже даже не все номера этих ERC успел записать. Но некоторые номера, сейчас будет немножко как в анекдоте про... Как анекдоты рассказывают, да, в сумасшедшем доме. 4337, 5792, 7679 и 7212. Вот такие релевантные ERC можно почитать. ERC и EIP, которые рассказывают нам про умные аккаунты, интерфейсы для интеракции с кошельками, и в целом упрощение жизни для пользователей в плане user experience, чтобы думать много было не нужно, но при этом все было безопасно. Наверное, такую можно черту подвести под этим довольно сумбурным пересказом.
А правильно ли я понимаю, что если мы говорим, что у нас есть какой-то другой payer, отдельный от того, кто сайнер, то нам необходимо это делать на уровне протокола, а не на уровне смарт-контракт кошельков. И если там может быть и то, и другое, то есть и какие-то изменения на уровне протокола, а потом сверху накручен на это смарт-контракт кошелек, типа, не знаю, Gnosis Safe.
Мне кажется, это нужно идти читать EIP про Account Abstraction. То есть это, как я понимаю, подразумевает и изменения в протоколе, и поддержку этого изменения со стороны кошельков. Ну, я так понимаю общую идею, что у нас вместо транзакций, которые подписываются ключами, у нас есть какое-то понятие, ну, тоже я читаю в своей заметке, user operation. То есть какие-то действия юзера, которые подписываются и уже потом заворачиваются в транзакцию, и к ним добавляется газ уже на уровне пеймастера, того, кто платит за газ, который может быть, например, сторонним сервисом. Какая-то такая история.
Если позволите, я еще от себя добавлю касательно Wallet Connect. Я не знаю, насколько активно пользуетесь, ребята, вы вот этими всеми вещами. Вот я просто в последний год, я там достаточно активно, ну, просто там тестил разные продукты, которые делали мои друзья, там разные кошельки мобильные, немобильные и так далее, и так далее. И я должен сказать, что в настоящий момент весь этот, вся эта история с сопряжением устройств через Wallet Connect – это полное безобразие и кошмарное непотребство. То есть все эти замечательные высокотехнологичные предложения, которые они делают – если честно, разбиваются об совершенно провальный юзер экспириенс. То есть, чтобы у меня с первого раза получилось сопрячь два устройства, такого у меня не было ни разу. То есть, постоянно ты не понимаешь, что происходит, почему у тебя не подписалось, почему оно не открывается, почему ты подписал, но ничего не происходит. Это просто какой-то полный кошмар. И, если честно, у меня это все вызывает... Ну, то есть, я говорю, это как воткнуть USB с первого раза. Это как сразу же с первого раза настроить проектор на презентации. То есть, это абсолютно невозможно. И поэтому каждый раз, когда я слышу какие-то очередные замечательные нововведения, которые там планируются, у меня есть желание, типа, чуваки, да сделайте, чтобы сейчас работало как надо. Потому что это просто... Ну, это никуда не годится. Вот, такая вот моя некоторая боль. Ну, это, вообще работа с DeFi – это всегда боль. Но если ты еще с мобильным кошельком это делаешь, а если ты это еще на троне делаешь, то это вообще невозможно. Это просто невозможно ничего сделать.
Да, у нас был слоган «DeFi – страдай». А можете для человека не в контексте описать буквально в трех предложениях workflow с этим Wallet Connect'ом? Типа, что я делаю и зачем? Шаг первый, шаг второй.
Ну, например, ты хочешь, там, не знаю, подписать какой-нибудь DAO proposal в приложении, например, Gatherland. Вот, это приложение, которое делают мои друзья. Вот, соответственно, чтобы это сделать, нужно там залогиниться через... как-то через Web3. Вот, соответственно, в Wallet Connect, ну, ты нажимаешь на Wallet Connect, он тебе показывает, там, через какие кошельки ты можешь залогиниться. В половине случаев этот список даже нельзя проскроллить вниз до своего кошелька. То есть вот до такой степени там все не протестировано. Вот. Дальше ты там проскроллил, ткнул, он тебе открывает этот кошелек, показывает транзакцию, которую тебе нужно подписать, чтобы как бы аутентифицироваться. Ну, как просто на сайте ты там кошелек свой вводишь. Ты, значит, нажимаешь «подписать». Дальше происходит магическая какая-то история. В общем, ни разу у меня с первого раза это не получалось, но гипотетически ты, значит, на этом сайте аутентифицируешься, как вот обычно ты с MetaMask аутентифицируешься. Вот. Ну, или просто ты на веб-сайте, например, хочешь тоже аутентифицироваться как бы с Web3 кошельком, но не с MetaMask. Допустим, у тебя вот на мобиле твой кошелек основной. Вот. Тогда ты как бы тоже можешь выбрать аутентифицироваться через Wallet Connect и сосканировать QR-код мобильником. Вот, тоже, чтобы у тебя сходу все получилось, такого я на своей памяти не припомню. Вот, не знаю, Вань, насколько я это все тоже сумбурно объяснил, но, поверь, если бы workflow был вот просто flawless, я бы сейчас все объяснил гораздо лучше, чем сейчас.
А чем это отличается от того, что я просто логинюсь, грубо говоря, с помощью MetaMask в Uniswap? Это просто обобщение вот этого же процесса на другие кошельки?
Wallet Connect это именно... когда ты можешь с мобильным кошельком залогиниться в Web3-приложение. Вот так. То есть, когда у тебя на одном девайсе, собственно, ты сайнишь транзакции, а на другом девайсе у тебя дапка открыта.
Все, все, понял. У меня пошли флешбеки от того, как я на централизованный exchange пытался пройти KYC с фоткой паспорта, которую нужно было делать с телефона, в то время как я заходил на браузере.
Да, спасибо тебе, Саш, за практический тейк, который несколько уравновешивает радужных единорогов в моем пересказе с докладов, потому что, мне кажется, очень ценные, дают некоторую многомерную картину, потому что со сцены, да, говорят одно, а на практике часто немного другое происходит.
Это ровно то же... Одну секунду, я просто вот закончу тоже. Мне кажется, это вот, знаете, вот эта традиционная боль, ровно вот то же самое, как покупка билетов на криптоконфы в виде NFT с оплатой криптой. Но это всегда какая-то просто боль, сравнимая с зубной. То есть это... Ты никогда не понимаешь, что происходит, где этот токен, куда он тебе упал. В половине случаев люди, которые работают в крипте уже несколько лет, являются там фаундерами нескольких крипто-стартапов. В половине случаев они потом стоят на входе, не понимают, где этот их NFT-билет, куда его открыть, и там им волонтер у них в мобиле протыкивает до нужного места, где этот NFT-билет можно открыть. Это просто всегда как-то, бред.
Мне когда на почту упали билеты на ETH Berlin и на DAPCON, я с огромным облегчением обнаружил просто там прикрепленный QR-код в виде PNG-шки. Я такой, все, я не буду читать всю простыню сверху про то, как я могу заклеймить NFT, поапы, фигапы. Думаю, слава богу, просто вот QR, покажи его на входе, все. Я бы сказал, что еще вот эта история с билетами на блокчейне осложняется тем, что на самом деле непонятно, нафига это в этом всем разбираться. То есть, вот какой этот value я получаю, мне нужно просто что-то показать, чтобы зайти в зал. И все. Не хочу ничего клеймить, ничего минтить не хочу. Такой я вот старомодный чел.
Ну вот я сильно как бы себя сдерживаю, но мне кажется, я мог бы отдельный выпуск записать чисто с бомбежкой вот про эти все UI. Причем, ладно, когда решают какую-то новую задачу.
На Патреоне выпуск с бомбежкой давай запишем.
Ты зачем это сказал? Мы точно соберем. Да, ну и, короче говоря, одно дело, когда еще какая-то новая задача решается, окей, которой там как-то не было, и она решается криво. Но когда тебя берут и суют решение той проблемы, которая уже решена просто через печатный QR-код, и ты потом еще взрываешь себе мозг, и ты не понимаешь главное. Ты вроде представляешь у себя в голове, как должно быть это приложение написано, и ты не понимаешь, что там сложного. И, ну и как бы это, наверное, неправильно хейтить, там, бомбить насчет того, что другие люди сделали. Наверное, они старались. Наверное, они столкнулись с какими-то проблемами, о которых мы не знаем. Но результат как будто бы это альфа-версия в итоге зачастую.
Я, кстати, раз уж у нас такое лирическое отступление, давайте я позволю себе еще одно небольшое лирическое отступление. Не так давно я обсуждал тему Real World Assets, и в частности, токенизации недвижимости коммерческой и жилой с помощью, собственно, блокчейна с одним моим товарищем, который является экспертом в рынке недвижимости в США. И мы прям достаточно долго с ним это обсуждали. Там у нас был такой чат, несколько дней. И, в общем-то, вывод, к которому пришел, по крайней мере, этот мой товарищ, это то, что нет никакой сейчас проблемы, которую можно было бы решить криптой, которую нельзя было бы решить традиционными технологиями. По крайней мере, на этом рынке. Потому что проблема и узкое горлышко, почему это нельзя делать традиционными способами, заключается в законодательстве, а не в том, что что-то невозможно по какой-то причине токенизировать или там продавать фракционально на биржах. Все это можно сделать. Это нельзя сделать просто потому, что закон тебе это не позволяет. Если ты до поры до времени можешь это делать с помощью блокчейна, это исключительно потому, что пока на тебя никто не подал в суд. Как только будет первое судебное дело, сразу же у всех этих проектов начнутся проблемы. Чем судебное дело, просто конфликт интересантов. То есть вот как только это появится, сразу же станет понятно, что блокчейн в целом проблему тут не решил. Проблема заключается именно в законодательстве. Вот. И в рамках таких освежающих, отрезвляющих взглядов, вот, я тоже решил этим сейчас поделиться.
Но на самом деле проблемы, и мы это обсуждали много раз, возникают жесткие все время, когда ты пытаешься зайти в физический мир. И поэтому хорошо работает все, что полностью на блокчейне. Ну, то есть там лоуны на блокчейне, да, exchange на блокчейне и так далее. Как только мы говорим там про какую-то физическую собственность или про обмен на обычные деньги или еще про что-то, мы сталкиваемся с тем, что эти проблемы все не решены и там куча костылей.
Так, ну давайте еще покроем одну небольшую техническую тему в рамках первой части нашего обзора. Как всегда, мы не уложились в один выпуск, что, положа руку на сердце, было немного предсказуемо. Вот, я думаю, что будет иметь смысл разделить наш репортаж на две части. Может быть, и три, кто знает. Ну, хотя бы на две. Но сейчас хотелось бы поговорить про Scroll и про доклад человека из Scroll, про multi-sigless rollups. В чем прикол? То есть сейчас у роллапов есть смарт-контракты, они развернуты на соответствующих чейнах, которые эти контракты проверяют пруфы, обеспечивают валидность переходов в состоянии в роллапе, но, как можно было и ожидать в целом, эти контракты можно обновлять, и у администраторов, у разработчиков есть ключи, которые позволяют менять код этих контрактов, что не очень децентрализованно выглядит, конечно. И докладчик говорит, конечно, этому есть причины, я думаю, причины тоже для нас с вами и для многих наших слушателей не секрет. Во-первых, это security. Что если там будет баг? А баги там бывают. И докладчик довольно точно отмечает, что вообще-то у нас сложность кода роллапов, она и посложнее будет, чем сложность кода просто DeFi-приложений. Потому что DeFi-приложения уже они сами по себе они могут быть довольно сложными. А у роллапов еще и пруфы, и, может быть, разные пруверы бывают. Если мы двигаемся по пути прогрессивной децентрализации, как обещают многие роллапы, я думаю, Scroll тоже обещает. Сколько человек вообще в мире, задается вопросом докладчик, понимают всю теорию игр, связанную с доказательствами на роллапах? И сколько человек в мире могут проаудировать Zero Knowledge и проаудировать все криптографические протоколы, которые там используются? Ну, наверное, не очень много, поэтому мы доверяем, в общем-то, этим вещам, как некоторому черному ящику. Не очень хорошо, ну и понятно, что хочется иметь какой-то рычаг на случай безопасности, чтобы можно было это обновить. Кроме того, помимо безопасности, также эти контракты можно захотеться обновить, потому что EVM тоже развивается. И если Rollup пытается быть эквивалентным с EVM, то есть поддерживать весь тот же самый код, чтобы тот же самый DApp можно было просто взять и с мейннета перенести на роллап, таким образом экономя газ, да, и скейли, собственно, в этом и есть пропозишн роллапов. Окей, а если бы контракт был immutable, а EVM какое-то внесли, ну, какое-то изменение в эфириуме в сам протокол, новый код появился или какая-то семантика, что-нибудь поменялось, уже не обновишь. Ну, плохо. Ну да, в каком-то смысле баланс между безопасностью и возможностью обновления, возможностью чинить баги находится путем некоторого понятия под названием Security Council. То есть, как всегда, мы навернули консенсус на консенсус, чтобы ты мог приходить к консенсусу, пока приходишь к консенсусу. Мы еще возьмем нескольких чуваков, у нас будет не одна подпись нужна для обновления, а вот несколько, и у них будет свой, ну, своя какая-то договоренность, и можно дальше ставить дополнительные условия, вроде того, что не больше четверти от Security Council должно контролироваться командой разработчиков. Но окей, так или иначе, это все равно мультисиг, на котором что-нибудь подписывается. Также, если, ну, я думаю, многим слушателям знаком сайт L2Bit, который дает информацию по разным системам второго уровня, по разным их аспектам и так далее. В числе прочего, у них есть такой параметр, как stage, некоторая стадия рулапа, какая-то их собственная классификация. И, ну, в целом, я так понимаю, она отражает путь к децентрализации. То есть нулевая стадия – это совсем не децентрализация, потом там идет стадия первая, вторая. Я не уверен, что есть ли стадия дальше, но большинство рулапов, которые работают сейчас, они там на нулевой стадии находятся. И только два каких-то мелких и application-specific rollup находится на второй стадии, что говорит в целом в их пользу, но в целом почти все у нас rollup не настолько децентрализованные, как хотелось бы. Ну да, что еще можно делать? Если у нас обновление контракта rollup регулируется некоторым мультисигом, можно в избежание того, чтобы злонамеренный комитет что-то такое нехорошее обновил, можно давать людям, например, возможность вывести деньги в течение 28 дней, какой-то стандартный срок, как я понимаю, чтобы можно было забрать деньги перед тем, как обновление вступит в силу. Окей, разумно звучит. Еще пара идей была высказана. Как я понимаю, это уже скорее заходит в область спекуляций, ну, то есть спекуляций не финансовых, а в смысле, что это некоторое будущее направление развития, которое еще не совсем понятно, будет ли и в каком виде. Но одна идея была высказана, что можно использовать несколько независимых пруверов. Например, что у нас может быть один прувер ZK, такой вот Halo2 был назван в качестве криптографического протокола, а второй прув мы можем с помощью SGX делать. Trusted Execution Environment, и мы будем одну и ту же штуку доказывать двумя способами и таким образом страховаться от каких-то багов в криптографии или от, может быть, какого-то хардверного бага или злонамеренного хардвера. А также у нас может быть несколько верифайеров. Например, у нас может быть некая страховка, например, от багов компилятора. То есть может быть такая ситуация, может быть маловероятная, но все же, что контракт на Solidity написан идеально и проаудирован, и вся логика там идеально вообще выполняется, а потом оказалось, что в Solidity компиляторе есть баг, и в байт-коде у нас неправильный код. Вот от, чтобы от этого страховаться, можно, например, написать два контракта на разных языках программирования, например, на Solidity и на Viper, задеплоить их обоих на чейн, да, и проверять пруфы двумя контрактами, а не одним. Но общая логика этого решения и вообще таких предложений в том, что мы пытаемся избежать ошибок безопасности, то есть safety, и превратить их в ошибки liveness. То есть, может быть, у нас rollup, например, если у нас два контракта проверяют пруфы, и у них один говорит, что пруф валиден, а другой говорит, что пруф не валиден, то rollup останавливается, мы превращаем там safety ошибку в liveness ошибку, и потом как-то руками разруливаем этот конфликт. Или не руками, каким-нибудь комитетом, который опять голосует по какому-то своему протоколу. Конечно, оба этих предложения, и мультипрувер, и мультиверифайер увеличивают стоимость всех этих операций в терминах газа, потому что теперь придется вот не два контракта прокручивать, наоборот, не один контракт прокручивать, а два контракта прокручивать. Ну, также можно формальную верификацию туда же навернуть. Можно развернуть три контракта, и дальше два из трех, если голосуют, то мы двигаем rollup вперед и так далее. Вот. Тоже немножко сумбурно. Я задал докладчику вопрос, и тоже для меня это осталось немножко непонятным, что заголовок для доклада был «Как там сделать рулапы без мультисигов?», а у меня сложилось впечатление, что мы все равно остаемся с мультисигами, просто будет extra steps. То есть теперь у нас есть еще несколько там контрактов, да, которые проверяют одно и то же, но в самом-самом плохом случае мы все равно делаем фуллбэк на какой-то комитет, у которого какой-то мультисиг будет. И в целом, это, как я понял ответ докладчика, он не очень-то с этим и спорит, говорит, ну да, но мультисиг нам будет нужен в меньшем количестве случаев и только в каких-то совсем редких случаях, чем сейчас. В общем, какая-то такая история. Не знаю, какой вывод из этого сделать. Все, возможно, сложнее с рулапами и с их архитектурой, чем может показаться на первый взгляд. Наверное, такой.
Да, если позволишь, у меня ощущение сложилось от того, что ты сказал, что этот доклад, он был скорее как приглашение к дискуссии. То есть, скорее такая обзор текущих проблем. То есть, как, я не увидел там какой-то законченности, скорее, типа, хз, как делать? Вот, наверное, как-то так можно, и так можно, и так можно. Что думаете?
Да, да, примерно я так его понял. Может, я, конечно, что-то недопонял, но, ну, опять-таки, мое понимание такое, что это не была презентация какого-то законченного продукта или даже какого-то законченного видения, а скорее про то, что, ну, да, действительно, можно сделать вот так и еще вот это. Давайте вместе подумаем.
Я думаю, кстати, что даже это очень важно.
Да, да, совершенно не в упрек.
Да, консолидировать проблемы и текущие методы их решения, предполагаем, это уже огромное.
Ну, это первый шаг к решению, в общем-то.
Да, да. Я бы сказал, это большая часть решения, наверное. Дальше же надо просто решить, какие мы хотим, что ценой чего мы хотим получить. Ну что, наверное, будем заканчивать этот выпуск. Хорошо?
Да, всем большое спасибо. До встречи на следующем выпуске и вообще. Счастливо.
Окей, ну что же, мы вышли за тайминг. И это значит, что у нас будет второй выпуск про берлинскую блокчейн-неделю. Кто бы сомневался. Ну что же, тогда можно сказать только большое спасибо Сереже Тихомирову за то, что он с нами поделился первой частью собранных знаний. И большое спасибо Ване Иваницкому, который сегодня тоже поделился некоторой частью своих соображений и возникших вопросов по этому поводу.
Да, спасибо, Саша, спасибо, Сергей, и спасибо большое нашим слушателям за внимание.
Да, и поблагодарим наших спонсоров. Это компания Gosh, это компания PowerPool, и это компания Zerion. Пользуйтесь их продуктами. И не забывайте подписываться на базовый блог на Патреоне, на Бусти и на Йоке. Ну что же, до следующего выпуска. Всем большое спасибо, друзья. До свидания.